В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре вторник, 21 марта, и в ближайший час говорим о таком. Блокада снизит рост украинского ВВП почти на 1%. Верны ли такие прогнозы НБУ?
Вони нам кажуть, буде падіння на 1,5%, буде падіння на 2% ВВП. Звідки ви взяли?
Очереди і скандали. В Маріуполі пенсіонери штурмують центральне відділення Ощадбанка.
Приехал, очередь на 500, прошло 10 человек, может 130, потом была перекличка, новый список переписали.
Жилье за полцены. Смогут ли переселенцы, согласно новому закону, получать компенсацию на квартиры?
Вообще идея очень хорошая, как по мне, потому что это возможность.
На студии мы поговорим о том, насколько новая, открываемая в последние 3 года история Украины правдива и к чему могут привести возможные перегибы и упрощения в ее трактовке. Декоммунизация, перерастающая в дерусификацию, прославление командиров УПА в ущерб советским деятелям, взгляд на УССР как оккупацию Украины с советами – основные тренды пересмотра истории, согласно мнению альтернативных историков. У нас в гостях историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко, а также по телефону историк и публицист Александр Каревин. Друзья, верите ли вы новой украинской истории, которая популяризуется властью в последние 3 года? 0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после короткого выпуска новостей, как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает «Донбасс Реали». Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении регулятора. Нацбанк ожидает, что наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует именно в текущем году. В то же время финучреждение ожидает, что к концу 2017 года предприятия на подконтрольной Украине территории смогут переориентироваться на альтернативные источники сырья и энергоресурсов и уже в следующем году смогут выйти на максимальную загрузку производственных мощностей. В связи с этим Нацбанк улучшил оценку роста ВВП Украины на 2018 год. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе 3 украинских военных погибли, 9 получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 60 обстрелов позиций украинских военных на всех оперативных направлениях. Самая сложная ситуация была на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Понад 70 ворожих обстрілів припадають на Попаснянський район. Донецький напрямок. Як і позавчора, основними районами бойових дій там залишається селище Луганське, а також ділянка фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Основні події вчорашнього дня розгорнулися у Водяному, що на схід від Маріуполя.
В группировке ДНР заявляют, что это украинские военные атаковали позиции сепаратистов в районе населенного пункта Пекузы. Также сепаратисты приводят значительно большие данные о потерях вооруженных сил Украины и заявляют, что с их стороны ранены 3 сепаратистов. Украинские военные со своей стороны утверждают о 8 ликвидированных и 16 раненых боевиков вследствие того боя. Также в группировках ДНР и ЛНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка и села Калиново Луганской области. Служба безопасности Украины вызывает на допрос жену одного из лидеров группировки ДНР и так называемого народного губернатора Донеччины Павла Губарева Екатерину. В повестке говорится, что Губареву вызывают в отношении уголовного производства, открывшегося в 2014 году по статьям создания террористической организации, руководство такой организации или участие в ней и финансирование терроризма. Накануне Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального предварительного расследования в отношении Павла Губарева. Краматорске проходит бизнес-выставка для малых и средних предпринимателей «СХИД-Экспо-2017». Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Выставка будет проходить и завтра. Организаторы обещают, что на панельных дискуссиях и презентациях участники узнают об историях успеха в бизнесе, инновационных технологиях и откроют для себя новую продукцию от местных производителей. 23-24 марта «СХИД-Экспо» пройдет в Северодонецке. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 9 до 12 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Международная следственная группа установила 120 человек, причастных к катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года. А правоохранительные органы пяти стран – Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины, которые входят в группу расследования, готовы передавать в суд обвинительные акты по делу. Подробнее о ходе расследования нам расскажет заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Старожук. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, кто эти люди, 120 человек, о причастности которых к катастрофе малайзийского Боинга известно международной следственной группе? Хотя бы в общих чертах, кто входит в число этих людей? Это военные, сепаратисты, граждане каких стран?
Ну, я бы хотел бы более подробно рассказать об этих людях. Но кроме той открытой информации, которая на сегодняшний день есть на сайте JITA, это общей следственной группы, к сожалению, не могу. Единственное, о чем могу сказать, что в принципе уже расследование, оно продолжается, но мы готовы уже отправлять дела в суд. Единственная загвоздка, которая на сегодняшний день есть, это определить подследственность суда. Мы понимаем, что этот процесс на сегодняшний день заполитизирован. Так как Российская Федерация постоянно говорит о том, что у нас есть конфликт интересов, это было на нашей территории, и в этом нас обвиняют. Поэтому для Украины важно, чтобы этот суд прошел, в лучшем случае, это в международном трибунале. Как альтернатива, это может быть Национальный суд Голландии, где находится центральный офис общей следственной группы.
Дмитрий, вы не говорите, кто эти люди, а можете сказать о том, каким образом им могут быть вынесены подозрения, и есть ли идеи, как доставить этих людей в суд?
Да, конечно. Об этом можно говорить, по крайней мере, о том, какие мы, вернее, не методы, а что мы планируем делать. Мы планируем проводить операции на территории практически всех европейских стран, которые нам предварительно уже дали добро на то, что они будут с нами сотрудничать по поводу выявления тех подозреваемых лиц. Личности тех подозреваемых, которые у нас есть, они уже установлены. Второй вопрос, кто из них принимал какое участие в сбитии Боинга, будет определять уже суд, потому что много людей, ну, которые были причастны к этой операции, они не знали, для чего они это делают. То есть не каждый из них знал о том, куда он направляется, что он будет делать, какие стоят перед ним задачи. Это тоже нужно учитывать.
Дмитрий, последний вопрос. Вот уже почти 3 года прошло с момента трагедии. Насколько эффективно, с вашей точки зрения, работает международная следственная группа? Потому что многие люди, может быть, непосвященные, говорят о том, что идет какое-то затягивание процесса следствия.
Ну, на самом деле мы имеем случай, связанный с, если мы говорим про мировую практику, потому что не будем брать национальные расследования, а вот именно такая мировая практика, где, как мы понимаем, по сегодняшний день, вот в Америке расследуется дело 11 сентября, хотя уже прошло уже сколько лет. И такие расследования, они есть очень долговременными, особенно если там есть еще какой-то политический сегмент. Уже сегодня международная следственная группа спустя меньше, чем 2,5 года уже выступила на первой пресс-конференции, что по поводу предварительных результатов расследования. Это очень сильный был сигнал, где четко просматривался вектор обвинения в конкретную сторону. с точки зрения медийности и донесения информации до родственников погибших. Сейчас мы уже готовы сделать следующий шаг. Единственное, что нас останавливает, это вот как раз-таки юридические конфликты законодательства национального Голландии, нашего украинского. Как только мы сведем это все к одному знаменателю, мы сможем это сделать.
Дмитрий, все-таки еще один вопрос, догонку. Нам сейчас слушатели пишут в чате. Вы можете сказать, среди подозреваемых есть граждане России? Вот спрашивают люди.
Да, есть.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был зам генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Блокада снизит рост украинского ВВП почти на 1%. Такие данные привел Нацбанк Украины в обновленном отчете макроэкономических показателей. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада направлена против народа Украины и повредит людям. Экономисты же недоумевают, из каких расчетов НБУ вывел такое большое падение ВВП. А блокадники считают, что этим падением руководство страны хочет в очередной раз запугать население и настроить против блокады. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Национальный банк Украины сегодня обновил прогноз основных макроэкономических показателей Украины на 2017-2018 год с учетом транспортной блокады Донбасса. Так, рост реального ВВП составит 1,9% вместо ранее прогнозированных 2,8%. Кабмин и Нацбанк не опубликовывают данные, на основании которых делают расчеты. Они бездоказательны, считает экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой. Дело в том, что еще с 2014 года в расчете украинского ВВП данные по оккупированным территориям не учитываются, рассказал экономист. Таким образом, из-за блокады прирост ВВП не может упасть на треть, считает Владимир Лановой.
Вони нам кажуть, буде падіння на 1,5%, буде падіння на 2% ВВП. Звідки ви взяли? Як ви порахували? Донбас окупований не включається сьогодні в нашу економіку. Вони зараз всіх собак повісять на блокаду і на оці от різні наслідки. Не хвалиться гривня, а вони будуть нам розказувати, що це пов'язано з блокадою.
Блокада окупованих районів Донбасу проходить в інтересах Росії, убежден прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Об этом он заявив в ході засідання Совета регіонального розвитку.
Я вважаю, що блокада, яка відбулась, це блокада була не в інтересах України. Це блокада була в інтересах Росії. Це блокада проти українців і проти нашої держави. Це блокада, яка спричинить стримування нашого економічного зростання.
В своєму заявленні лідер донецьких сепаратистів Олександр Захарченко заявив, що групіровка ДНР привикла к блокаді, і вона більше ударить по Україні.
Для украинской экономики последствия блокады куда более пассивные, нежели для экономики Республики Донбасса. Этой блокадой Украина сама загнала себя в экономический котел.
Украина во время оккупации Донбасса вкладывала в него больше денег, чем получала с неподконтрольных территорий, считает народный депутат от фракции «Самопомощь», один из лидеров блокады Семен Семенченко. А заявление о падении ВВП он расценивает как попытку правительства настроить людей против блокады.
Безоплатный отпуск электроэнергии и воды на сотни миллионов гривен. Также идет большое количество возмещения НДС в десятки раз больше, чем получаем от налогов. Экономия бюджета в связи с блокадой, она колоссальная. Они сначала пугали людей, что мы замерзнем, потом, что у нас не будет энергии, потом, что нас будут убивать оставшие без работы украинцы, теперь пугают этим. И самое страшное, что не пугают в унисон Захарченко, Плохницким, Песковым, Грызловым.
Нацбанк Украины намерен предоставить новые расчеты макроэкономических показателей в МВФ. А пока валютный фонд отложил предоставление очередного транша для Украины. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Сепаратисты, которые ввели внешнее управление на предприятиях неподконтрольной части Донбасса, намерены торговать с Россией. После торговой блокады Донбасса группировки ДНР заявили, что объявляют Украине свою блокаду и теперь всю продукцию будут поставлять в Россию. Однако России донбасская продукция не нужна, говорят экономисты. Смогут ли предприятия на неподконтрольных территориях Донбасса жить без Украины, выясняла Дарья Куриная.
Этот завод «Легенда» – это один из крупнейших предприятий по рододеятельности в Украине был. Завод стоял до полугода и запустили. Внешнее управление вели, завод заработал. Завод работает, по сути, его сохранили, самое главное, не разграбили.
Так Лидер группировки ДНР Александр Захарченко отчитывается о запуске пивоваренного завода «Сармат» в неподконтрольном украинской власти Донецке. Пивзавод, как и другие предприятия, на неподконтрольной части Донбасса подвергся так называемой национализации, проводимой сепаратистами. То, что в группировке ДНР называют внешним управлением, по сути является захватом предприятий, говорят экономисты. За время так называемой национализации сепаратисты вели внешнее управление на Енакиевском металлургическом заводе, Харцизском трубном, шахтам, телефонной компании «Куртелеком» и стадионе «Донбасс-Арена». Из-за торговой блокады неподконтрольных территорий сепаратисты объявили о том, что обрывают все связи с Украиной и всю промышленную продукцию будут продавать в Россию. Для России покупка продукции с неподконтрольных территорий экономически невыгодна. Это больше политический шаг, говорит украинский экономист, эксперт реанимационного пакета реформ Илья Нисходовский. Например, уголь в России добывается открытым способом, и себестоимость его ниже, а для Украины уголь, добывающийся на неподконтрольных территориях, был частью национальной производственной цепи.
В России вугілля добивається відкритим способом, то у нас видобувається з глибини часто біля 1 кілометра, тому собівартість українського вугілля завжди було достатньо високим. Тому це фактично прямі дотації, які необхідно буде здійснювати Росії. Треба розуміти, що частина підприємств, які є єдиним технологічним ланцюжком, частина підприємств знаходиться на території України, частина на території окупованої. І як наслідок, такий розрив робить неможливим роботы предприятий, які знаходяться на окупованій території.
Кроме того, покупка продукции с неподконтрольных территорий может спровоцировать новые санкции против России. Поэтому заявления о блокаде и сотрудничестве с Россией со стороны сепаратистов недальновидны, говорит экономист. Без сотрудничества с Украиной промышленным предприятиям грозит лишь распил на металлолом, замечает Нисходовский. Заявление о сбытии продукции, производящейся на неподконтрольных Украине территориях, в Россию – это пиар, подтверждает российский политолог Леонид Радзиховский.
Там многие шахты надо строировать, но, во всяком случае, какие-то вложения делать, а какой дурак будет делать вложения, когда совершенно непонятно, кому все это принадлежит. Так же, как Украине плохо без донецкого угля, точно так же Донбассу плохо без Украины, они тесно связаны. Перейти на русский рынок – это невыгодно России.
По словам экспертов, экономической целесообразности покупать уголь, металл и другую продукцию у группировок ЛДНР у России нет. Эти покупки будут осуществляться только для поддержания имиджа. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Насколько новая, открываемая в последние три года история Украины правдива, к чему могут привести возможные перегибы и упрощения в ее трактовке? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
А также по телефонной связи с нами историк-публицист Александр Каревин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Вопрос к вам такой: насколько вы доверяете той доктрине исторической, которая сейчас популяризуется, в частности, Украинским институтом национальной памяти в Украине? 0800 300 403. Информационный повод нашего общения сегодня – это то, что вашему проекту «Историчный фронт», «Ликбез. Историчный фронт» 3 года. Для слушателей я расскажу, что начинался он как сопротивление украинских историков российской пропаганде на историческую тематику. Кирилл, вот если подвести итоги, вы можете сказать, что за эти 3 года вот открывается, пишется, да, какая-то новая история Украины, которую раньше массы, да, украинцы не знали, и какая-то история, если сравнить ее с советской, с постулатами советской истории?
Ну, в принципе, нет никакой необходимости вот буквально последние 3 года открывать какую-то новую историю Украины, потому что история Украины – это те факты, которые собирают историки на протяжении своей постоянной работы и до 91 года, и после 91 года. Конечно, за годы независимости использовали огромное количество новых архивных документов. Это позволило выписать по-новому историю 20 века, ряда других периодов. Вот. Но тут не стояла задача создать не новую историю, была задача создать полное изложение истории, потому что ясно, что в советский период все было подчинено коммунистической схеме, которая однобоко интерпретировала историю, и в ней, собственно говоря, не было места истории Украины как таковой, то есть отдельному сюжету судьбы украинского народа, то есть что с ним происходило в разные периоды, и особенно, конечно, это касается истории 20 века и советского периода, когда в свое время, получается, в период перестройки мы наново открыли Голодомор. Вот, потом мы узнали про украинское движение сопротивления, там ту же украинскую повстанческую армию, интерпретации которой изменились как среди историков, так и в общественном сознании. Если же говорить о последних трех годах, то тут мы просто столкнулись с той проблемой, что та история Украины, которая открылась за годы независимости, она, по сути, осталась в использовании профессиональных историков друг для друга, поскольку большая часть населения, ну, я, например, в том числе, я закончил школу в 91-м году, знакомы именно с советской историей Украины. Естественно, люди взрослые, которые работают, они не пойдут учиться наново на исторический факультет современного украинского вуза, вряд ли будут перечитывать школьные учебники своих детей и внуков. То есть украинский потребитель, скажем так, какой-то культурной исторической информации должен получить доступ к определенным источникам в форме, которая удобна для него. И мы свой проект начинали, по сути, с коротких ответов на те мифы и фейки российской пропаганды, которые появились не сегодня, но в той информационной войне, которая происходит, активно используются и про извечный там украинский народ-коллаборационист, вот, про бандеру фашистского прихвостня, про Украину как продукт австрийского генштаба, про то, что нашу страну и народ кто-то выдумал в начале 20 века, там Грушевский придумал украинский язык, еще там чего-то, или что наша территория состоит из подарков царей и советских генсеков, и, собственно, Украина является искусственным образованием, то есть она нелегитимна как таковая, и, соответственно, ее ожидает горькая судьба распада, что, естественно, пропагандировать Кремлю выгодно. Вот. Мы оперируем в своих ответах не контрфейками, не ложью в ответ на ложь, а мы опираемся на тот фактаж, который имеют профессиональные историки, которые постоянно работают с архивами, источниками, и, например, там история формирования территории Украины, она опирается на советские документы Украинской Советской Республики, диалогов Харькова и Москвы в начале 20-х годов. Вот. То есть, по сути, это та информация, которая является общедоступной, но о ней мало кто знает. И наша задача была предоставить эту информацию двумя удобными в Украине языками, на украинском и на русском, вот, чтобы люди, которые пытаются что-то узнать, они могли делать выбор между одним информационным источником, там, другим. Вот. То есть мы не можем, естественно, конкурировать с путинским агитпропом, вот. Но у нас есть хорошие специалисты, которые дорожат своей репутацией, и мы, скажем так, в отличие от того же агитпропа, мы ищем в качестве своей аудитории людей скептических, критически мыслящих, которые могут сами делать выбор между разными источниками информации. То есть главная задача украинских историков – эту информацию предоставить так, чтобы она была не в толстых монографиях, которые прочитают 10 человек, а на доступных носителях.
Кирилл, вот завтра на такой официальной презентации подведения итогов работы вашего сайта, вашего проекта, будут присутствовать, в частности, глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович, и он, в частности, называет ваш проект добровольчим батальоном историков и говорит, что такая помощь очень нужна в победе в нынешней информационной войне. Как вы относитесь к деятельности Института национальной памяти? Насколько деятельность вашего сайта, да, можно сравнивать с тем, что пропагандирует Институт национальной памяти? Является ли это историей или это является контрпропагандой, о которой вы говорите?
По сути, парадокс состоит в том, что украинская научная история как таковая, она уже является контрпропагандой, потому что она дает иное видение прошлого Украины по сравнению с тем, что исходит из Москвы. Вот. Поэтому, что бы мы ни писали, оно будет, во-первых, восприниматься как контрпропаганда, во-вторых, будет восприниматься как политика. Потому что если мы берем современную информационную войну, та риторика, которая фигурирует, в ней половину занимает поточная политика, а половину занимает прошлое, то есть история. Вот. А ясно, что люди планируют свое будущее и свое социальное поведение сейчас, свои какие-то политические ориентации, исходя из своей интерпретации прошлого, то есть тех событий, которые привели к нынешнему состоянию. Наш проект является общественным и не содержится, не финансируется украинским государством, в чем нас подозревали поначалу, то есть если мы говорили о контрпропаганде, то значит мы должны работать там или на Службу безопасности Украины.
Или на Министерство информации,
на Министерство
или на Институт национальной памяти.
Да, там и так далее. То есть я сразу скажу, то есть у нас абсолютно свободный проект, который не имеет ни юридического статуса, ни юридического лица, ни штатного расписания, ни должностей, ни зарплат. Он год существовал абсолютно на волонтерских началах. Вот, и лишь где-то года полтора-два тому назад мы смогли, например, там, платить нашим лекторам, которые ездят по стране, или какие-то гонорары за публикации на сайте, но источники этого, опять же, общественные ресурсы, частные спонсоры, не политические организации и не государственные учреждения.
Кирилл, я вот к чему клоню, что вот любая война, в том числе идеологическая, это борьба крайностей. Нужно все-таки как-то упрощать, чтобы это было более эффективно, более воздействовало на людей. В частности, чем и занимается, с моей точки зрения, возможно, Институт национальной памяти и с точки зрения альтернативных историков, других историков. Вы как оцениваете деятельность Института национальной памяти, насколько она сопоставима с вот, вашими научными взглядами?
Значит, деятельность Института национальной памяти следует рассматривать прежде всего как деятельность государственного органа, который, возможно, формирует, но в любом случае формулирует некую государственную политику украинского государства в данный поточный период. И, соответственно, значит, у нас есть определенные, так сказать, на сайте вольности, потому что мы занимаемся, например, развенчиванием некоторых украинских мифов, которые сбивают с панталыку народ, там, про древних укров, например, или еще там какие-то закомплексованные исторические мифы, которые позволяют смеяться над нашими историками.
Страна ариев, да? Украина,
да,
страна,
да,
ариев.
Да, хотя того, профессиональные историки этим не занимаются. То есть это тоже, опять-таки, прививки критического мышления. Вот. То есть наше глубокое убеждение, что современный взрослый украинец должен иметь критический взгляд. Скептически делать свободный выбор – это основа демократии. Вот. Если же говорить об Институте национальной памяти, то он реализует, скажем так, много тех вещей, которые стоило бы делать раньше. Несколько, скажем так, медленнее, постепенно, с хорошей информационной подготовкой, потому что декоммунизация сама по себе шаг, который необходимо было сделать лет на 10 раньше, до того.
Ну, посмотрите, у нас декоммунизация в Украине превращается в такую дерусификацию. Зачем было переименовывать проспект, Московский проспект, в имени Степана Бандера, да? То есть вот такие вот перегибы, которые историки и значительная часть населения воспринимают очень странно. Вы как это воспринимаете? Это глорификация, получается, деятелей УПА и как бы забывание автоматически советских военачальников, которые, ну, вот очень сложная история ведь на самом деле, да, сейчас снова упрощенный подход какой-то.
Ну, дело в том, что в оценке деятельности советских военачальников есть все-таки определенные критерии, которые Институт национальной памяти пытался прописать, то есть в ходе своей деятельности не занимали ли они такие должности, не делали ли таких вещей, которые связаны с репрессиями, с нарушением законности, с массовыми актами насилия на фронте там, и так далее, потому что мы, конечно, можем считать, что Жуков как полководец сделал значительный вклад в победу над нацизмом, однако те люди, которые воевали под его началом, действительно воевали, а не потом звенели, значит, будучи детьми в то время, рассказывая о том, как война происходила на самом деле, я говорю о реальных ветеранах, вот, что он был необычайно жесток, и если надо было что-то сделать какой-то дате, лишние 100 тысяч солдатских голов ванек, которые положить в снег, это для него не имело никакого значения. Вот. Потом часть из военачальников занимала политические должности, которые были связаны с репрессивным советским режимом. То есть это процесс сложный, это биографический анализ, это опять-таки исследование, потому что есть там люди, там, например, там Черняховский, наш земляк, соотечественник, украинец, танкист, который ничем себя не запятнал, и поэтому у нас есть, там, например, там, Академия имени Черняховского там, и так далее.
Кирилл, ну как может быть живой человек однозначно, да? Ну, каждый человек себе чем-то запятнает. Если человек себе чем-то запятнал, о нем стоит забывать?
Ну, во-первых, никто не забывает товарища Жукова. Вот. С другой стороны, я же не разбираюсь, была ли у Черняховского, например, любовница там, и так далее. То есть тут общественные критерии, потому что эта политика – это общественная оценка деятельности определенных людей. Вот. Никто не осуждает там тех солдат, которые служили в Красной Армии, вот, и защищали свою страну так, как они ее понимали. Вот. Мне кажется, что основной момент, который мало еще пока учитывается Украинским институтом национальной памяти, это то, чем заменять опустошенные декоммунизацией постаменты, причем в значительной части регионов, которые имеют более короткую, скажем так, украинскую историю. То есть, грубо говоря, значит, если мы декоммунизируем Киевщину, тут у нас есть 1000 лет от Киевской Руси.
А Донбасс, допустим, тот же, где нас слушают, там
да,
посложнее.
Да, Донбасс, да, тут посложнее, потому что мы имеем там новую сечь 18 века и потом период индустриализации. То есть, грубо говоря, там это 300 лет. На той территории украинское движение, несмотря на то, что большинство населения все время составляли украинцы, там, что по царским переписям там, и так далее, вот, но в силу специфики региона заметно украинское национальное движение там распространилось, по сути, уже там только в 20 веке. Вот. И, соответственно, в поиске местных героев. То есть надо искать какие-то дополнительные критерии, кроме там, принадлежности к украинским партиям там, начала 20 века. То есть там является ли героем Донбасса Юз, хотя он валиец, и вообще как бы человек приехавший.
И деспот, да, если вы об этом говорите, он нещадно эксплуатировал рабочих, как говорят историки.
Да, однако, тем не менее, значит, он создал определенный индустриальный регион, ну, естественно, там не он один. Вот. То есть тут надо находить какие-то моменты, которые могут быть там компромиссными, но учитывать специфику регионов. Поэтому я был бы сторонником создания филиалов Украинского института национальной памяти в Одессе, в Харькове.
Автономных или под жестким единоначалием Киева? В научном смысле, популяризующем смысле?
Дело в том, что, значит, жестким в каком смысле? Есть некая нормативная база, которую надо соблюдать, но всюду есть местные общины, и, в принципе, вопросы о переименовании там, улиц, например, в Одессе или в Харькове принимает местный городской совет. И, соответственно, это местные топонимические комиссии, это местные краеведы-историки, это местный актив. Вот. То есть тут есть своя специфическая...
Историческая децентрализация, назовем это так.
Да, то есть можно двигаться в одном направлении параллельными путями, потому что, скажем так, если мы там в Краматорске снимем Ленина и поставим Бандеру, это будет вряд ли с восторгом принято там местными жителями. Но вряд ли Краматорский край беден на своих героев, которые делали что-то полезное, при том, чтобы это не были НКВДисты и сатрапы советского режима.
Давайте слушателям дадим возможность высказаться, а потом спросим мнение Александра Каревина. Здравствуйте, Олег из Луганской области. Ваш вопрос или реплика?
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, меня зовут Олег. Вот я хотел такую вот реплику сказать, что дело в том, что вот в психологии есть такое понятие, в психоанализе, что если мы что-то пытаемся вытеснить, да, то оно потом в нашу жизнь возвращается только под совершенно под новым соусом. И этот совок, он, у нас есть риск, если мы от него вот так жестко вытесним, без анализа, да, без собственной ну, роли в нем, да, без анализа собственной роли, он вернется к нам просто под соусом украинского такого патриотизма, да, а привычки будут совковые. Вот я вот из него скажу, я постараюсь коротко, вот у меня был опыт, да, учебы, допустим, в Украине, причем за пределами Донбасса, и в России, ну, в 90-е годы еще, допустим. И вот я заметил такую странность, это чисто мое субъективное мнение, да, что у нас в Украине почему-то больше осталось, ну, в привычках людей, каких-то советских вот черт, чем вот там в России было. Ну, тогда еще при Ельцине. Вот это вот, ну, это субъективное мнение, но почему, хотя у нас уже тогда больше отрицался того, да, вот что больше говорилось, что это плохо, а там как-то про это меньше говорилось.
То есть нужно, с вашей точки зрения, менять ментальность, а не подходы к истории, да?
Просто нужно переварить все это, но не нужно все прямо так вот хаять, ненависть вот такой. Мы зайдем в тупик просто. Вот
спасибо,
тогда.
Спасибо за ваше мнение. Давайте сразу еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, Олег из Славянска, насколько я понимаю. Сергей из Славянска. Прошу прощения.
Сергей из Славянска.
Да, ваше мнение или реплика?
Моя реплика такая. Конечно, нынешние навязываемые официально исторические концепции, это они принадлежат ультраправым, и поэтому крайне тенденциозны. Все это, прошу прощения, просто идеологически мотивированное словоблудие по большей части. И особенно я хочу сказать о том, что вот представьте себе, когда говорят, например, о том, что те, кто воевал на стороне советской армии, это пособники оккупантов там, и так дальше. А вот единственно правильными были те, кто в формированиях Бандера, Шухевича и так далее. Мало того, что это сугубо такой, ну, западноукраинский, да еще и ультраправый, ультраправый. И это объективно работает просто на распол, потому что, ну, как это можно половине населения страны внушать, что их деды просто были, воевали за оккупантов, вы, значит, потомки оккупантов. Это же просто совершенно немыслимо.
Спасибо большое, Кирилл. Если хотите, какая-то реплика по поводу... Видите, звонят люди и критикуют то, что сейчас происходит в историческом фронте в Украине. Видят какую-то ложь.
Тут дело в том, что у нас в стране, что все знают, разная историческая память о советском периоде. Вот. То, что, значит, знали, чувствовали, пропустили через себя люди на Западной Украине, которые имели на 20 лет меньше советской власти, и другие сложности, и другие проблемы, понятно, что это не совпадает с тем, что, значит, помнят те, которые были там в центре Украины, где было там, например, повстанческое движение после Украинской революции и вызвольных змагань первых. Вот. По-другому люди, которые живут еще дальше на восток. Вот. Как мне кажется, сейчас стоит определенная задача дать некую новую интерпретацию советского периода, не перечеркивая его напрочь, а давая возможность конструктивно оценить жизнь как минимум там трех поколений, которые жили под советской властью. Вот,
как сейчас говорят, под советской оккупацией, если говорить, пользоваться терминами
Института национальной памяти. Смотря в какой части нашей страны, то есть если для Западной Украины, это, несомненно, была оккупация. Если говорить о Центральной и Восточной Украине, это зависит от того, вы считаете легитимным Украинскую Народную Республику 1917-21 годов, которая была оккупирована Красной Армией. Вот. То есть тут одновременно существует несколько подходов и несколько взглядов, которые могут сосуществовать.
Это нормально? В одной стране они могут существовать в национальной истории?
Как на мой взгляд, это на самом деле и беда Украины, и, с другой стороны, ее преимущество на перспективу, потому что это повод для плюрализма и дискуссии, и историки профессиональные, как может кто-то и не поверит, они на самом деле не будут создавать некую абсолютную, обязательную для всех историческую доктрину, потому что у нас среди профессиональных историков тоже есть разные мнения. Они 25 лет не были нужны государству никаким его доктринам, развивались абсолютно спонтанно, так как они сами хотели и себе видели, и на любую, именно поэтому мы на любую историческую проблему сейчас в Украине найдем и две, и три точки зрения среди специалистов, не говоря уже о широких массах населения, которые воспринимают это в силу своей там семейной памяти, региона, личного опыта там, и так далее. Главная задача просто сводить это к тому определенному знаменателю, который давал бы в оценке прошлого Украины перспективы для ее общего будущего. То есть, несмотря на все разницы, мы понимаем, и ситуация, там, грубо говоря, 2014 года показала, что Украина и украинцы, украинское общество, я не в этническом плане говорю, а как граждане страны, да, это достаточно стойкое образование.
Давайте нашего коллегу спросим, Александра Каревина. Александр, я вас просил познакомиться с этим проектом, так бегло, да, может, вы о нем знали, или «Бег исторический фронт». Как он вам, насколько он с вашей точки зрения объективен, и как вы вообще оцениваете вот такую нынешнюю историческую политику в Украине, очень коротко?
Ну, я действительно бегло познакомился с этим проектом. Я, конечно, слышал про него раньше, но подробно в это дело не вникал. Ну, что могу сказать, впечатление пестрое. Есть толковые материалы, есть материалы, мягко говоря, сомнительные. Но это, повторяю, это мое мнение. Если говорить об общей картине, что у нас сейчас делается с историей, то, понимаете, когда, скажем, ну, конечно, вот я согласен с Кириллом Галушко, что, допустим, советская коммунистическая схема, история была однобокая, безусловно. От нее нужно отказываться от мифов, это все так. Но одно дело, когда историки, отказываясь от мифов, пытаются выяснить истину, И другое дело, когда они вместо одного набора идеологических мифов подсовывают обществу другой набор идеологических мифов. Вот, на мой взгляд, именно вот подсовыванием другого набора этих мифов занимается и Институт национальной памяти, и, может быть, в меньшей мере, это проект «Ликбез».
Александр, а вот полностью вы оцениваете его деятельность Института национальной памяти? Вот что они полностью подсовывают, занимаются вот такой подменой, или только в каких-то конкретных кейсах, конкретных случаях?
Ну, понимаете, насколько я могу судить, то, что я, конечно, повторяю, я нельзя объять необъятное, я не могу оценивать всю работу Института национальной памяти, потому что это довольно большая, наверное, работа. Вот. Но то, что я вижу там в прессе мелькает, вот книжку они выпустили, которую, кстати, рекламируют и на сайте Ликбез, вот «Война и миф», это действительно просто набор идеологических мифов. Раньше были одни мифы, сейчас другие мифы. И тогда была ложь, и сейчас была ложь.
Давайте я конкретно считаю, какой-то миф, вот, который вам в этой книжки вот очень бросился в глаза.
Да, в принципе, все мифы, начиная с самого, если говорить об этой книжке, начиная с самого первого, когда они пытаются отрицать то, что война 41-45 годов была Великой Отечественной. Но извините, для того населения, для большинства жителей Украины тогдашних, вот это была действительно Великая Отечественная война. Для послевоенных поколений это была Великая Отечественная война. Ну, была она такая, понимаете, но воспринимали ее так, действительно, это было так. Зачем сейчас это отрицать?
А как вы предлагаете, вот, может быть, допустим, было бы целесообразно в учебниках по истории говорить о том, что сейчас это называется Второй мировой, но тогда для населения это была Великая Отечественная. Такой компромисс, это он возможен в исторической науке? Или сейчас, с вашей точки зрения, нужно говорить, что это все-таки Великая Отечественная?
Ну, понимаете, не надо переписывать историю, и, мне кажется, не следует нынешние взгляды навязывать и переносить на то время. Скажем, вот возьмите, например, Отечественная война 12-го года. Вот, ну, давно она была, да? Вот. Но никто же не отрицает, что она была отечественной, понимаете? Хотя вот потом произошла революция, пришел уже другой совершенно режим в 17-м году, понимаете? Но никто же не отрицает, что во время войны с Наполеоном это была отечественная война. И тут это была Великая Отечественная война. Да, сейчас в обществе популярны другие взгляды, да, в моде другие взгляды, но то, что было, это история, это уже было. И она была отечественной войной.
Александр, последний вопрос к вам. Чем, с вашей точки зрения, грозит вот такое вот упрощение, подмена понятий с ваших слов?
Ну, понимаете, если мы не знаем прошлого, то мы не сможем правильно сориентироваться в настоящем и, соответственно, определить выход в будущее, то есть правильный путь в будущее. Отсюда вот эти вот, то, что занимается, то, чем занимается Ветрович, это, в принципе, замутняет наше историческое сознание и политическое сознание. И таким образом есть риск того, что общество будет и дальше блуждать в потемках и не найдет правильного пути развития. Вот так, мое мнение.
Кирилл, вам возможность апеллировать, если хотите что-то сказать.
Бесспорно, для значительной части населения Украины была Великая Отечественная война. Но я, опять же, прошу не упрощать и говорить о том, что Украина разная. Что нам тогда делать с Западной Украиной, для которой советская власть была оккупацией, немецкая власть тоже была оккупацией. И если смотреть с чисто юридически формальной точки зрения, те украинцы, которые, значит, остались после Польши, они были польскими гражданами. Кто для них был освободитель? С кем сотрудничество было бы коллаборацией? Вот. Поэтому вот это вот перетягивание одеяла, что только вот так вот надо смотреть, а не вот так вот смотреть, вот. Как, на мой взгляд, замена, значит, в риторике Великой Отечественной войны на Вторую мировую войну показывает это явление, то есть во всей его противоречивости и сложности, как не хотелось бы нам каких-то упрощений. Потому что если мы говорим только о Великой Отечественной войне, мы убираем 1939 год, пакт Молотова-Риббентропа, раздел Европы и соучастие Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, наиболее глобального конфликта в истории человечества. Вот. Поэтому всякий историк профессионально сказал бы, что на явление надо смотреть системно с его причинами, развитием и последствиями. Поэтому не может быть 41 год началом в изучении и в понимании того конфликта, который был тогда. Началом является 1939. брата. И тут против этого не попрешь. Относительно книжки «Война и миф», одним из многочисленных соавторов, которой я тоже являюсь, там не создаются новые мифы, там развенчивается та ложь, которая существует. 28 героев-панфиловцев, например, которых не существовало в природе, что не писать об этом, что их просто выдумали спонтанно для поднятия боевого духа, или о существовании там плана Сталина напасть на Гитлера, и Гитлер его там опередил, по сути, там на 2 недели там, или месяц, но просто нет у историков документов, которые бы говорили о наличии оборонительной доктрины у Советского Союза в тот момент, а вот планы нападения были. Так что, забыть об этом?
Будем надеяться, что вот в таких поисках открытия национальной истории не будет подменяться такими идеологическими клише, да, которых вот опасаются наши слушатели. Все-таки вот приятно, что в Украине остаются историки, которые признают за историей право на науку, на дискуссию, да, а не на пропаганду, которая вот пользуется, возможно,
в России. Поэтому она все время будет переписываться, тут не попишешь. Каждое поколение задает новые вопросы прошлого.
Историки ищут ответы. Спасибо большое. У нас в гостях был историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко, также по телефонной связи Александр Каревин, историк и публицист. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сейчас в обзоре прессы. Для чего России так называемый интеграционный комитет «Россия-Донбасс» и почему Семенченко, Савченко и Поросюку может грозить уголовная ответственность?
Третью годовщину аннексии Крыма так называемые власти ОРДЛО отметили в том числе презентацией новой структуры, деятельность которая будет направлена на интеграцию Донбасса в состав России. Интеграционный комитет «Россия-Донбасс» – именно так будет называться этот орган. Об этом пишет интернет-издание «Главред». Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что дело пойдет дальше создания этого интеграционного комитета, поскольку включать Донбасс в свой состав Россия вряд ли намерена, по крайней мере пока. По мнению экспертов, в первую очередь Москва шантажирует Запад тем, что Россия постепенно будет признавать эти анклавы. Семенченко, Савченко и Поросюк могут попасть в тюрьму, так утверждает газета по-украински. Издание отмечает, что в свое время эти лица ярко засияли на небосклоне общественного внимания. Однако декорации исчезли. Оказалось, комбат не очень-то и комбат. И он скрывался от кредиторов и фискальных органов. А героическая летчица, по утверждению газеты, всегда была неуправляемой и неуравновешенной личностью. Сотник Володя депутатское удостоверение воспринял как лицензию на безнаказанный мордобой. Все трое не слишком оглядываются на уголовный кодекс, пользуясь неприкосновенностью. И, наконец, может случиться, что они все-таки ответят. Семенченко за мошенничество с деньгами и документами, Савченко за государственную измену, Поросюк за одну из совершенных или какую-то новую драку. Уже в этом году в Украине может начаться замена бумажных трудовых книжек электронными. Пенсионный фонд планирует всем работающим выдать электронные удостоверения. Об этом пишет газета «Сегодня». Главным плюсом от введения электронных книжек эксперты называют достоверность и сохранность данных о работнике. И, к примеру, справку о зарплате можно будет получить в сети. Другие же эксперты опасаются ошибок кадровиков при внесении записей в реестр, которые можно будет исправить только через суд. «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Раймонда». Из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день. Так устроен балетный репертуар украинских театров, и для украинского зрителя в нем нет ничего необычного. Об этом пишет «Украинская правда». Однако, если перенести аналогичную систему в кинотеатры, мало кто захочет годами смотреть ограниченный набор классических, пусть и самых отборных фильмов. Зрителю нет смысла спешить на премьеры, ведь их все равно можно будет посмотреть сколько угодно позже, уже в составе основного репертуара. Издание разобралось, как формируют свои репертуары ведущие балетные труппы мира. И как это происходит в Украине. Подробнее о статье.
При расследовании смерти в московском следственном изоляторе бывшего исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказном убийстве. Исполнительный директор Роскосмоса был арестован в декабре прошлого года и обвинен в мошенничестве на сумму в 200 миллионов рублей. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что Евдокимов погиб от 2 ножевых ранений в области сердца. Перед смертью, предположительно, он пытался оказать сопротивление нападавшим. О возможных причинах убийства Владимира Евдокимова и условиях содержания в московском СИЗО журналист Владимир Карамурза-старший беседовал с членом общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщевым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как вы считаете, вот все внешние обстоятельства этого дела говорят о том, что его преднамеренно убили?
Несомненно.
Несомненно, и поскольку я занимался как председатель общественно-наблюдательной комиссии города Москвы расследованием убийства Магнитского, я вижу здесь общий почерк, единый почерк. То есть, понимаете, происходит обычная вещь. То есть нынешняя тюремная система сохранила капитал ГУЛАГа, а именно единство тюрьмы и следствия. То есть в сущности, ведь что такое тюрьма? Тюрьма – это склад, камера хранения заключенных. Вот я сколько не бывал за границей в тюрьмах, ну, например, в той же самой Англии. Туда пройти что следователю, что адвокату равно сложно. То есть там необходима определенная документация, никаких привилегий обвинительной стороне, никаких связей с теми, кто ведет следствие. Вот тюрьма независима. Ее задача, им поместили человека, вот их задача его там держать, охранять и все. Наша тюрьма со времен сталинского режима имеет иные функции. Она работает на следствие, она работает на обвинительный приговор. И там существует такая структура, как оперативные работники, оперативная часть. Это все понимают, что эта оперативная часть – это особая структура, которая, в общем-то, главнее даже начальника тюрьмы. И я вот помню, устроил поездку российских тюремщиков в Польшу, и мы там обсуждали проблемы реформирования тюрьмы, и поляки сказали, мы прежде всего ликвидировали оперативную часть. И мои коллеги тюремщики сказали, о, как вы правильно сделали. То есть наши российские тюремщики страдают от этой самой оперативной части. Она выше всех. То есть она работает на следствие.
Она специально давит на заключенного.
Да, она специально давит. Она не выполняет функции уголовно-исполнительной системы. Она не выполняет функции те, которые предназначены для тюрьмы. Она выполняет функции в нарушении закона, и она выполняет функции обвинителя. А к чему это приводит? А это приводит к тому, что часть тюремщиков вступает в тесный сговор с криминалом. Вот мы с моим другом Валерой Абрамкиным, поныне покойным, в 90-е годы, для нас была главная идея бороться с пресс-хатой. Тогда было весьма упрощено. Что такое пресс-хата? Это определенная камера, куда подбираются определенные заключенные, такие отморозки, но управляемые. И туда помещают неудобного зэка, они его давят и обрабатывают. Давят вплоть до изнасилования, вплоть до избиения, для убийства. И вот это зло было весьма распространено.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего со членом общественной наблюдательной комиссии города Москвы Валерием Борчевым. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Мариуполь накрыла новая волна переселенцев-пенсионеров, штурмующих отделение Ощадбанка. Чтобы попасть на прием для получения платежной карты, пенсионного удостоверения, пройти идентификацию, активировать карту зачастую, просто спросить, очередь начинает формироваться ранним утром. К началу рабочего дня под дверями центрального отделения банка собирается до 500 человек. С боями и скандалами в отделение пробиваются те, кто не успел решить свои проблемы накануне. Почему образовалось столпотворение, знает Ирина Горбасева.
Переселенец из Донецка, пенсионер Владимир Иванович, уже вторые сутки стоит в очереди и надеется, что за сегодняшний день ему удастся решить все проблемы. Кабмин своим постановлением от 28 декабря 2016 года обязал переселенцев пройти идентификацию в Ощадбанке до 3 апреля текущего года. Граждане, не получившие электронное пенсионное удостоверение, обязаны проходить эту процедуру каждые 3 месяца со дня открытия счета. После его открытия раз в полгода. В отделениях банка Луганской и Донецкой областей огромные очереди. Мариуполь не стал исключением, жалуется Владимир Иванович.
Получился мы, которому сказано, нужно активировать карточку, которую Ощадбанка, до 3 апреля. Вот приехал, вчера приехал, ну, очередь на 500, прошло здесь человек, может, 130, потом была перекличка, новый список переписали, думал, что сегодня все это получится.
Сергей Михайлович пришел за новой платежной картой. Он переселенец, проживающий в Мариуполе. Пенсионер говорит, что тоже получил уведомление, но но в какое отделение нужно обращаться, не знает. Поэтому обратился в центральное.
Пришла СМС, что надо на срок карточки хочется. Ну, как положено. А теперь пришли, чтобы получить, что на 3 года будет. Вторые суммы. Серьезно. Вчера 500 было. Одна очередь карточку получает, вторая потрапилась, и что там они делают.
Многие в очереди не владеют полной информацией о новом постановлении, сроках и отделениях, в которые можно обратиться. Позвонив на горячую линию Ощадбанка, пенсионеры обращаются в другие отделения. Но, как выяснилось, их там не ждут и, соответственно, не обслуживают, говорит Владимир Иванович.
Спрашиваешь в банке, где можно активировать карточку? В любом банке. Люди поехали по другим банкам. Нет, только там, где оформлял карточку. Ну, какое-то несоответствие.
Из 42 отделений Ощадбанка в городе основная нагрузка ложится на центральное отделение. Меры, которые предпринимаются для снижения этой нагрузки, перераспределение потоков и переселенцев на другие отделения, прокомментировала начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Якивчик.
На сегодняшний день в Донецкой области функционирует в Ощадбанке 182 отделения. Хочу обратить внимание, что каждое отделение, то есть обслуживает и готово обслуживать внутренне перемещенных лиц. На сегодняшний день операционные окна, которые обслуживают данную категорию клиентов, увеличены только за последний месяц в 2 раза. Клиент может пройти идентификацию в каждом отделении. Более того, по таким городам, как Константиновка, Краматорск, Славянск, Мариуполь, мы своими силами, своим транспортом организовали перевозку данной категории клиентов в другие отделения, где менее клиентопотоки.
Однако сами пенсионеры говорят, что ничего о транспорте не слышали. И в других отделениях их по-прежнему отказываются обслуживать. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Переселенцы и участники АТО могут получить возможность покупать жилье за полцены. Вторую часть стоимости недвижимости должно покрывать государство. За соответствующие изменения в законодательстве проголосовал парламент. Таким образом, существующую государственную программу по строительству доступного жилья расширили, добавив туда переселенцев и участников АТО, а также увеличив размер финансовой помощи. Принятые депутатами изменения должен еще подписать президент. Однако пока что программа полноценно работать не сможет, по словам депутатов. Еще нужно вносить изменения в постановление Кабмина. Продолжит тему Алексей Виноградов.
Добавить переселенцев и участников АТО в государственную целевую программу строительства доступного жилья предложил Кабинет министров Украины. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это позволит создать для граждан реальные возможности для покупки собственного жилья. Пресс-служба Кабмина цитирует вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.
Действие закона в первую очередь направлено на участников АТО и внутренне перемещенных лиц, в частности увеличение компенсации из госбюджета при покупке жилья участниками АТО и внутренне перемещенными лицами до 50% его стоимости. Этот закон крайне важен как с точки зрения поддержки наших граждан, так и для развития строительной отрасли, а также для государства, которое выполняет свои социальные обязательства.
Многие переселенцы уже давно ждут каких-либо программ поддержки для покупки жилья. Переселенка Виктория больше 2 лет живет в Северодонецке и возвращаться в город, из которого была вынуждена бежать, уже не планирует. Жить на съемных квартирах тяжело для бюджета, говорит она, а покупка нового жилья без сторонней помощи пока задача непосильная. О возможности получить помощь от государства узнала из СМИ.
Вообще идея очень хорошая, как по мне, потому что это возможность мне, моей семье задуматься о покупке жилья. Если все будет работать, то это будет хорошее подспорье, если государство платит 50% стоимости.
Однако пока что программа «Доступное жилье» полноценно работать не сможет. Такое мнение выразила народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова. По ее словам, даже если президент в ближайшее время подпишет принятый парламентом законопроект, то существующие несостыковки в некоторых нормативных документах Кабмина будут блокировать работу программы. Например, чтобы получить помощь от государства, переселенцы должны стать на квартирный учет. Но пока что сделать этого они не могут, говорит Наталья Веселова.
На данный момент внутренне перемещенные лица, например, не могут встать на квартирный учет, поскольку они прописаны на неподконтрольной территории. И они не могут ни по месту прописки, ну, ни по месту регистрации там, встать на квартирный учет. То есть это все должно регулироваться изменением постановления. И только после того, как туда будут внесены изменения, уже будет утверждено, утвержден порядок распределения этих средств, порядок там постановки на учет и так далее.
Также есть проблемы с финансированием этой программы. В бюджете на нее заложено всего 28 миллионов гривен. И по словам Натальи Веселовой, этого хватит буквально на строительство 1 многоэтажки. Поэтому во время пересмотра госбюджета на этот год парламентарии планируют внести предложение увеличить финансирование программы. Исходя из этого, по мнению Натальи Веселовой, скорее всего, программа сможет заработать только во второй половине 2017 года. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас новости от Егора Устинова.
Пророссийские сепаратисты на Донецком направлении сегодня применяют тяжелое вооружение, в том числе 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. По оперативной информации, обстановка остается напряженной в районе Авдеевки, где сепаратисты применили мины крупного калибра и танки. При этом жители Донецка в соцсетях сообщают, что из города и прилегающей Макеевки боевики ведут обстрел. Донецкие сепаратисты в обстрелах обвиняют военных вооруженных сил Украины. Контрольный пункт въезда выезда Майорск оборудовали 4 новыми модулями для оформления и пропуска пешеходов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Новые модули – техническая помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Модули оснащены компьютерной техникой для осуществления контроля, и каждый оснащен 5 рабочими местами для военнослужащих Госпогранслужбы Украины. Ранее подобные модули были установлены на КПВВ «Новотроицкое», и в ближайшее время планируется улучшить оборудование и других КПВВ. Запорожская область оказалась худшей по социально-экономическому положению, а Черниговская – лучшей, отмечают авторы исследования «Индекс демократического развития областей Украины 2016», представленного сегодня в Запорожье. По результатам экспертного опроса в этой категории из 5 максимальных баллов Запорожская область получила 2 балла, немного лучше ситуация на Николаевщине и Луганщине, а самые высокие показатели в Черниговской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 9 до 12 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.